На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 31 августа, в Тбилиси 21, в Цинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Цинвали выставил Тбилиси ультиматум о снятии блокпоста до 6 часов 30 августа. Тбилиси отказался. Власти обвинили в самоограничении. В Южной Осетии утверждают, что грузинский блокпост находится на ее исконной территории. В селе Дуиси простились с Зелимханом Хангашвили. Вопросов грузинским властям прибавилось. Слухи или ожидаемое? В Ленингоре обеспокоены слухами о возможных ограничениях пропуска через пропускной пункт Раздахан для госслужащих. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Военный судья США установил 11 января 2021 года как дату начала судебного процесса против предполагаемых организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года. По делу проходит 5 человек во главе с главным обвиняемым Халидом Шейхом Мухаммедом. Террористические акты 11 сентября 2001 года – серия 4 скоординированных атак, в которых использовались угнанные террористами гражданские самолеты, в результате которых погибли почти 3000 человек. В результате этих нападений были разрушены так называемые «близнецы» – 2 110-этажных небоскреба в деловой части Манхэттена, а также часть здания Пентагона Министерства обороны США. Теракты 11 сентября заставили США переосмыслить свои внешнеполитические приоритеты и вложить огромные средства в борьбе с радикальным терроризмом. Предполагаемый организатор нападений Халид Шейх Мухаммед и его 4 сообщников обвиняются в военных преступлениях, караемых смертной казнью. Суть обвинений сводится к тому, что они разработали план террористических атак и оказали решающую материальную помощь 19 угонщикам 4 авиалайнеров «Боинг», которые в резали их в здания в центре Нью-Йорка и Вашингтона. 4-й самолет потерпел крушение в сельской местности в штате Пенсильвания, предположительно, после того, как пассажиры оказали сопротивление террористам. На сентябрь запланированы слушания, на которых адвокаты обвиняемых попытаются аннулировать признание своих клиентов, сделанных агентом ФБР в 2006 году. Адвокаты утверждают, что эти признания были получены жесткими методами допросов, проведенными ЦРУ в первые дни содержания под стражей. Все 5 обвиняемых были задержаны в Пакистане в 2002 и 2003 годах. В июле The Wall Street Journal сообщил, что Мухаммед готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к терактам. В обмен на показания он просит власти США не требовать для него смертной казни. Из почти 800 человек, отправленных в Гуантанамо в президентство Джорджа Буша, в настоящее время там остаются 40. В июне Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию заключенного из Йемена, который содержался без предъявления обвинения в Гуантанамо более 17 лет. Полиция Гонконга применила водометы и резиновые пули против демонстрантов в субботу. Десятки тысяч демонстрантов прошли маршем по улицам города, проигнорировав запрет городских властей. Накануне в городе были арестованы несколько продемократических активистов и законодателей, сообщает BBC. Акции протеста в городе продолжаются 13-ю неделю. Участники выступают за отзыв законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлениях судам континентального Китая и против превращения живущего по британскому праву и на особых условиях Гонконга в типичный китайский город. В субботу протестующие выстроили баррикады в центре города и сопротивлялись разгону спецназом с помощью коктейлей и молотова. Полиция применяет против них гранаты со следоточивым газом, передает CNN. Несколько участников были задержаны. Несмотря на выставленные правоохранительными органами ограждения у ключевых зданий администрации города, протестующим удалось атаковать городской парламент, передает телеканал.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве сотрудники полиции и Росгвардии на время оцепили Пушкинскую площадь, на которой собрались участники несогласованного с властями шествия по Бульварному кольцу. Об этом с места событий сообщает корреспондент Радио Свобода. Акция за честные выборы в Мосгордуму и против политических репрессий началась в 14 часов. В ней, по разным оценкам, принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Полиция называет цифру в 750 человек. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призывают собравшихся разойтись. После того, как колонна дошла до Пушкинской площади, туда стали стягиваться дополнительные автозаки. Часть активистов переместилась на Тверскую улицу и двинулась в сторону Кремля, скандируя свободу политзаключенным. На Манежной площади их встретило полицейское оцепление и ограждение. После этого активисты двинулись по Маховой и дошли до Нового Арбата. Также значительное количество протестующих собрались вокруг незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, которая ранее призвала провести сегодняшнее шествие, пока мероприятие проходит без задержаний. Администрация президента США Дональда Трампа прекратит предоставление безвизового въезда для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Об этом сообщает газета The Guam Daily Post со ссылкой на представителя Марианских островов в Конгрессе Григорио Саблана. Гуам и Северные Марианские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США. На территории островов расположены морские курорты, популярные у жителей Восточной Азии, в том числе Японии и Южной Кореи. Безвизовый въезд для граждан России на острове был открыт в 2012 году. Российский космонавт Алексей Овчинин смог включить робота Федора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию, только с 15-й попытки. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на переговоры Овчинина с Центром управления полетами. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия продолжают настаивать на демонтаже грузинского полицейского блокпоста у села Чорчана. Однако, как заявили представители грузинских властей, югоосетинская и российская стороны настроены на решение проблемы конструктивным путем. В четверг, 29 августа, Цхинвали выставил Тбилиси ультиматум о снятии блокпоста до 6 часов 30 августа. Тбилиси отказался, после чего югоосетинская сторона покинула Эргнецкую встречу в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, что можно вздохнуть и не беспокоиться не только жителям Чорчана и Тбилиси, и не только журналистам, первым им сообщил Кахабер Кемуклидзе, глава аппарата Совета национальной безопасности. Он был одним из участников встречи, которая состоялась на разделительной линии у сел Чорчана и Тбилиси, вблизи того самого уже скандально известного грузинского блокпоста, демонтажа которого Цхинвали еще накануне требовал в ультимативной форме. Из-за этого провалилась регнецкая встреча. Позже даже появилась информация об ультиматуме, предъявленном Тбилиси цхинвальскими властями, сделать это до 6 часов утра в пятницу. А днями ранее в приграничном с Чорчана селе Тбилиси, контролируемым цхинвальскими властями, появились российские и югоосетинские формирования с бронетехникой. Представителям грузинских властей вместе с миссией наблюдателей Евросоюза, а также другими международными партнерами, в том числе и ОБСЕ, пришлось приложить немало усилий, чтобы сегодня состоялась так называемая техническая встреча с представителями юго-осетинской и российской сторон. Она длилась более 2 часов, и все договорились о том, что не будут предпринимать шагов, накаляющих обстановку. Решать вопрос надо конструктивно, сказал Кахабер Кемуклидзе журналистам. Сошлись во мнении, что деэскаляция ситуации входит в общие интересы, продолжил Кахабер Кемуклидзе.
Что же касается ультиматума, то наши коллеги из Тхинвали зафиксировали, что в их намерение никогда не входил разговор на языке ультиматума, что однозначно важно, позитивен ли сделанный шаг и правильна ли оценка. И мы разделяем этот пафос.
Ультиматум, как выяснилось, писали на журналистов, но это не значит, что разногласия по поводу расположения грузинского блокпоста исчерпаны, сообщил замминистра МВД Владимир Борцвадзе.
Первое и главное – это заявление представителей оккупационных сил о том, что они не намерены разговаривать с нами на языке ультиматума. Они разъяснили, что это была неправильная интерпретация со стороны журналистов. Блокпост размещен здесь единственной целью – для обеспечения безопасности. Были заданы вопросы по поводу локации, но не буду скрывать, я не услышал логику в аргументах, почему пост не должен быть на этом месте. Мы заявили о своих основаниях, соответственно, блокпост остается на этом месте. И наши ребята продолжат обеспечивать безопасность, как это делали в прежние дни.
Строительство этого блокпоста вблизи разделительной линии у села Чурчана началось 26 августа. Это было сделано исключительно в целях безопасности, отмечают представители центральных властей Грузии, говорит госминистр по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили.
Каждый предпринимаемый шаг направлен на деэскалацию ситуации в целом для обеспечения безопасности, в том числе и полицейский блокпост вблизи Чорчана. Необходимо осознать, что эскалация какого-либо рода не входит в чьи-либо интересы. С уверенностью могу сказать, что все это не может входить и в интересы населения, проживающего по обеим сторонам оккупационной линии, будь то Чорчана или Цнелиси. Это не имеет значения.
Это тот редкий случай, когда принципиальную позицию властей целиком поддержала оппозиция, говорит один из лидеров Европейской Грузии, депутат Давид Бакрадзе.
В этом конкретном вопросе мы, как оппозиционная партия, полностью поддерживаем вопрос сохранения данного поста. Власть должна действовать очень твердо и не отступать. Уверен, что в случае твердых и спокойных действий с вовлечением наших зарубежных партнеров не последует никакого негативного результата. Напротив, эти блокпосты в оккупационной линии обеспечивают спокойствие, стабильность и большую безопасность населения.
О том, что власти не изменят свою позицию, заверяет Давид Матикашвили, депутат правящей силы «Грузинская мечта».
Россия продолжает провокационные действия на оккупированных и прилегающих к ним территориях. В целях безопасности грузинской стороной было принято решение о функционировании там полицейского блокпоста, и мы от этого решения не откажемся. В то же время мы работаем со всеми нашими международными партнерами, воспользуемся абсолютно всеми существующими форматами и ресурсами, чтобы не произошло в этом конкретном случае какой-либо эскалации.
Как сообщили представители грузинских властей, после встречи стороны согласились не предпринимать шагов, которые могут вызвать эскалацию ситуации до следующей встречи. Она состоится в начале следующей недели в Иргнете. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Демаркация границы с Грузией, самопровозглашенная Республика Южной Осетия, начала в 2009 году в одностороннем порядке. Как объясняли населению, делалось это по картам времен Советского Союза и границам Юго-Осетинской автономной области, которая входила тогда в состав Грузинской ССР. Однако спорные линии ее прохождения обернулись для Южной Осетии серьезной проблемой. Последние события возле села Цнелис напомнили и о настойчивости выводов комиссии по делимитации границы, которые, как выяснилось, были фактически проигнорированы. За ситуацией следила Ирина Келихсаева.
О том, что земли, вокруг которых разгорелся скандал между юго-осетинскими и грузинскими властями, на самом деле принадлежат Южной Осетии, уже много дней не говорит в республике только ленивый. Сегодня в подтверждение вдруг вспомнили даже работу парламентской комиссии, которая была создана летом 2018 года. Однако о препонах в ее работе стараются умалчивать. Между тем депутат 6-го созыва и тогда начальник юридического управления Зита Бесаева вспоминает, что решение создать парламентскую комиссию по вопросам делимитации госграницы было принято это после обращения к депутатам жителей именно Цнелийского приграничья, возмущенных тем, что они оказались по ту сторону границы. Комиссия, которую возглавил вице-спикер Руслан Тедеев, проделала огромную работу, изучила большое количество архивных материалов и пришла к выводу, что многие территории, которые сейчас находятся в ведении Грузии, юридически принадлежат Южной Осетии.
В результате комиссия действительно очень хорошо поработала. Они выезжали на места, встречались с населением, подняли уйму архивной документации. Сами эти карты даже за свой счет, они их заново дали нам в типографию, по-моему, Северной Осетии, и мап сделали уже в большом формате. В результате, конечно, комиссия должна была итоговый доклад создать, что они и сделали. В докладе было изложено все, что было выяснено в связи с жалобой граждан. И в результате, конечно, было соответствующее резюме. То есть уже окончательно было утверждено тот факт, что действительно те земли являются нашими. И границы, которые были проведены, они проведены были неправильно. Но вот этот доклад долго Руслан Рутенович лоббировал вынести на сессию. Но он долго его не мог вынести, потому что такого решения не было соответствующего и как бы одобрения сверху. Поэтому он вынужден был уже в конце, перед началом избирательной кампании, когда уже завершался срок предыдущего созыва, он все-таки вынес этот вопрос, даже обходя через президиум, он на сессии поднял этот вопрос. И несмотря на то, что было препятствие со стороны руководства, он сумел поставить этот вопрос на голосование. Депутаты одобрили этот доклад, утвердили, но долгое время направить этот доклад президенту не получалось, потому что не было подписи на постановление спикера парламента Петра Леонидовича.
Руслан Тедеев обращался ко мне, продолжила она, как к начальнику соответствующей комиссии по регламенту, в соответствии с которой все документы, которые принимаются на сессии, должны быть в обязательном порядке подписаны спикером парламента. А дальше соответствующее решение парламента направляется соответствующему должностному лицу либо органу.
Но, несмотря на это, все-таки я, насколько помню, долго Руслан Рутенович задавал этот вопрос разрешить. Очень много такого негодования шло и нежелания все-таки, чтобы этот доклад был направлен президенту.
Глава той самой парламентской комиссии Руслан Тедеев в беседе с «Эхом Кавказа» делится. Все факты и доказательства неправильного очерчивания границы были представлены и утверждены сессией парламента еще в мае 2019 года. И речь в том числе шла о Цнелийской зоне, вокруг которой сейчас разворачиваются нешуточные страсти.
Этот доклад был подписан спикером и отправлен президенту?
Лично я отправлял в правительство. Мне сказали, что в администрацию президента доклад был направлен, но почему-то председатель его подписал после выборов. Значит, больше месяца это постановление по докладу не было подписано, хотя большинством депутатов доклад был принят в парламенте в нарушении регламента парламента. Он не был подписан своевременно. Я не могу сказать, что до этого и администрация президента, и в научно-исследовательском институте данные были. Но насколько мне казалось, я понимал, что в некоторых кругах Южной Осетии были против этого доклада. Об этом можно судить и по тому, как голосовали в парламенте по докладу.
Но вы предупреждали о том, что могут быть последствия того, что этот доклад может...
Да не то, что последствия, об этом то, что информация, та, которую эта комиссия наработала, об этом надо было говорить на всех перекрестках, на всех уровнях. Информация та, которая собрана конкретно от Тбилиси, нет альтернативы у Грузии никакой. Что бы ни говорили, но документально, то, что вот комиссия собрала, те есть карта, составленная Министерством лесного хозяйства в Грузии в 82-м году. Оригинал карты тоже есть. И почему-то, не знаю почему, но некоторые члены государственной комиссии носят какую-то подделанную карту, у которого нет оригинала. Земли это Знаурского района, короче, тоже ориентировочно 80-82 года, которая, если глянет любой понимающий и разбирающийся в картах человек, скажет, что эта карта подделанная.
Эти земли никогда не принадлежали Грузии, говорит ТДФ, поэтому непонятно, как определили эту линию границы. Мало того, по оценкам геологов, это самое дорогое ущелье.
по архивным данным, 30 по 37 год там велись работы по определению запасов плати. Там 12 видов мрамора в этом ущелье. Кроме этого, там серпентинит. Россия на данный момент серпентинит экспортирует из Китая. На живом бире сюда Таизгала. Когда я нарыл вот эту всю информацию, как будто я какой-то заразной болезнью болел, я сильно бог с ничего. Мне интересно, почему 28-29 лет независимости в наших архивах никто не работал. Там в наших архивах есть материалы, на которых гриф постоянного хранения и которые никто не читал. 28-29 лет надо было знать, чтобы грузины в активную фазу перешли, мы начали заходить на территорию Южной Осетии.
Чтобы не быть голословным, текст этого доклада, фотографии карт и выводы комиссии Руслан Тедеп решил сегодня обнародовать. По его словам, попытки достучаться до руководства республики длились у него не один месяц. По словам моих собеседников, парламент старого созыва предупреждали и о последствиях равнодушного игнорирования проблемы спорного прохождения границ. После 24 августа, когда появился блокпост грузинской полиции возле села Цнелис, все эти предупреждения воплотились в то, что сегодня власти республики называют угрозой безопасности. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошедшей неделе в Дуисе похоронили Зелимхана Хангашвили. Его тело было доставлено в Грузию из Берлина. Пока немецкие следователи пытаются установить заказчиков убийства, на родине вспоминают бездействие властей в вопросе расследования покушения на Хангашвили 4-летней давности. Владимир Унанян с подробностями.
В Пангийском ущелье простились с Зелимханом Хангашвили. Убитый в результате покушения в Берлине, бывший участник российско-чеченской войны, в последние годы находившийся в статусе соискателя убежища в Германии, был похоронен в селе Дуисе. Местная активистка Луиза Муташвили считает, что он стал жертвой своей мечты о независимости своего народа.
Зелимхан был очень добрым человеком. Во всяком случае, у меня в памяти останется именно такое воспоминание. Он был невероятно заботливым, добрым и любящим отцом. И верным мужем. Таким он и останется. Но те люди, которые боролись за независимость и жили этой идеей, для России, для российских спецслужб стали целью. И сегодня среди них оказался Зелимхан.
Присутствовал на похоронах и Малхас Мачеликашвили. Отец убитого в результате спецоперации в Пангийском ущелье Тамерлана Мачеликашвили обвинил власти Грузии в том, что они целенаправленно саботировали расследование покушения на Зелимхана Хангашвили в 2015 году в Тбилиси. Именно это, по мнению Мачеликашвили, стало причиной того, что Хангашвили был вынужден искать убежище за рубежом.
Надо спросить у нынешних властей, почему они не расследовали, а так сказать, законсервировали, забетонировали это дело, полностью проигнорировали все преступления, которые были осуществлены против него. Только нынешнее правительство знает ответ на этот вопрос. У меня, у всех, нас могут быть только предположения на этот счет. Ответ знают только они. Почему не были задержаны виновные в том покушении на него, когда все это происходило под видеокамерами? 6 или 7 видеокамер было. Он так любил свою страну, что никогда бы не уехал, но его вынудили искать убежище.
То, что власти Грузии не уделили покушению на Зелимхана Хангашвили должного внимания, подтверждает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе.
Почти 4 года прошло, но по этому делу до сих пор не видно никаких важных итогов. Все детали этого дела были скрыты. Например, не были обнародованы видеозаписи с камер наблюдения. Не секрет, что у нашей прокуратуры есть проблемы с эффективным расследованием не по одному делу. Но что касается покушения на Зелимхана, мы столкнулись с абсолютным безразличием.
Европейские СМИ отмечают демонстративный характер берлинского убийства в общественном месте в дневное время при свидетелях имеет сходство с громким делом о расстреле Умара Исраилова, бывшего телохранителя чеченского руководителя Рамзана Кадырова. Тот был убит в январе 2009 года в Вене на выходе из супермаркета. Тогда органам безопасности удалось задержать 3 из 4 убийц и приговорить их к длительным срокам заключения. Прокуратура в Австрии пыталась допросить руководство Чечни и лично Рамзана Кадырова по подозрению в причастности к этому преступлению. Но безуспешно. Близкие семье Зелимхана Нона Хунгушвили уверены, что убийство – дело рук российских спецслужб.
Это связано с тем, что не было до конца расследовано то, что произошло в Грузии. Мы с его адвокатом неоднократно пытались добиться того, чтобы нас ознакомили с материалами расследования, но каждый раз находили тысячу причин, чтобы не сделать этого. Конечно, это связано с российскими спецслужбами, так как он участвовал в российско-чеченской войне, был полевым командиром, близким и доверенным лицом президента Аслана Масхадова. Что касается спецоперации в Лапанкуре, то никакой вины его в тех событиях не было. Он лишь участвовал в переговорах. Мы все это знаем, все, кому было интересно, давно знают истину. Так что мы подозреваем российские спецслужбы.
Задержанный по горячим следам уроженец Сибири некто Вадим Сергеевич, как отмечают германские СМИ, на допросах ведет себя хладнокровно, вину не признает, показания давать отказывается. На то, что убийство откровенно заказное, указывает тот факт, что за ходом расследования внимательно следит Генеральная прокуратура ФРГ. Обычно федеральные органы Германии подключаются, если усиливаются подозрения в том, что за преступлением могут стоять спецслужбы иностранного государства. Чеченская же община в Берлине крайне встревожена смертью Зелимхана Хангушвили, так как тот, как утверждается, находился в неком расстрельном списке чеченцев, который был опубликован информационным агентством «Чечен Пресс», органом печати Чеченской республики Ичкерия, непризнанного образования на территории Чеченской и Ингушской республик Северного Кавказа. Правда, в списке фамилия Хангушвили отсутствует, но есть уроженец Панкистского ущелья Кавтарашвили, что соответствует фамилии, указанной в загранпаспорте Хангушвили. Сам он ранее утверждал, что это фамилия его матери. Власти Грузии хранят стратегическое молчание, лишь уверяют, что внимательно следят за ходом расследования. Будут ли предоставлены германским коллегам в случае запроса детали дела о покушении 2015 года, тоже неизвестно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Ленингорском районе ходят упорные слухи о предстоящих очередных изменениях правил пересечения пунктов пропуска на грузинской границе. Якобы сотрудникам бюджетной сферы, имеющим юго-осетинское гражданство, запретят пересекать границу или ограничат количество пересечений в месяц. О чем говорят и чего боятся ленингорцы, выяснял Мурат Гукимухов.
В Ленингорском районе ходят упорные слухи о предстоящих очередных изменениях правил пересечения пункта пропуска на грузинской границе. Якобы сотрудникам бюджетной сферы, имеющим юго-осетинское гражданство, запретят пересекать границу, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Об этом говорят сотрудники районной администрации со ссылкой на районное начальство, а другие со ссылкой администрации президента. Кто-то говорит, что новые ограничения начнутся с 1 сентября, а другие утверждают, что с 1 января. Есть и такие, которые категорически отрицают все это.
Мои источники в Хинвале говорят, что это инициатива новой главы администрации района.
Он хочет себя показать патриотом, энергичным руководителем и сторонником решительных мер.
Тамара, чем мотивирован?
Он говорит, что люди здесь зарабатывают деньги, а тратят или вкладывают в Грузию. Нечто подобное уже говорил Анатолий Бибилов в 2017 году. Но, как я слышала, тогда от этой идеи отказались. Потому что если запретить хождение для бюджетников, потом никому будет обеспечивать жизнедеятельность района. И это показал карантин с января до середины марта. Не менее 75% бюджетников – это школы, здравоохранение, ЖКХ, культура, врачи. Работники районной администрации приезжают из Церована. А теперь снова эти разговоры про новые запреты. Люди боятся, потому что уже привыкли, что над ними ставят эксперименты. При том, что сначала делают, потом думают. Нет такого, чтобы хотя бы мы один год жили по одним правилам.
Действительно, в Ленингоре боятся местных самодуров. Они влияют на жизнь района куда больше республиканского начальства. Например, в свое время глава района Вахтанг Джикаев своим решением запретил жителям Цыногарской зоны пересекать границу в отместку за то, что цыногарцы пожаловались на него президенту Леониду Тибилову. Это немыслимо, но факт. Глава района отменил действие постановления правительства на территории нескольких сел. И его запрет действует до сих пор. Чтобы восстановить свободу передвижения через Раздахан, цыногарцы вынуждены прописываться в восточной части Ленингорского района. района. Поэтому местные жители не видят ничего невозможного в том, что другой глава района может запросто вытворить нечто подобное в отношении уже восточной части района. Но в данном случае, убеждена Тамара, все указывает на то, что правила пересечения границы будут менять из Схинвала. На прошлой неделе, 23 августа, в Схинвале прошло заседание Совбеза Республики, на котором, по официальной информации, среди вопросов, без которых, как сообщалось, невозможно решить задачи по обеспечению безопасности республики, обсуждалось и, цитирую, урегулирование вопроса пересечения государственной границы Южной Осетии с Грузией югоосетинскими госслужащими. Конец цитаты. При этом официальная информация крайне скупа. Единственное, что приводит пресс-служба президента, вот эту реплику Анатолия Бибилова в начале заседания. Цитирую. «Вопросы касаются, в частности, сферы пограничного контроля. Нам предстоит подумать, принять решения и рекомендации для правительства Республики Южная Осетия». Конец цитаты. Вероятно, речь идет о каких-то поправках к постановлению правительства от 15 февраля 2011 года номер 26 об организации пересечения государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией в упрощенном порядке. После прихода к власти Анатолия Бибилова это постановление все время пытаются пересматривать в сторону ограничения прав местного населения на свободу передвижения. Границу стали чаще закрывать и на более длительные сроки. В этом году был поставлен рекорд. Под предлогом карантина граница была закрыта 2,5 месяца. В этом году придумали также новые правила для граждан Южной Осетии. Раньше их пропускали по паспортам, теперь к паспортам нужно получить и пропуск, а его выдают уже не всем. Теперь руководство республики анонсирует еще какие-то новшества, от которых население района не ждет ничего хорошего. По словам Тамары, если люди поставят перед выбором работа или свобода передвижения, они выберут свободу. Район опустеет, говорит Тамара Миракашвили.
Эта позиция свобода передвижения не может быть пересмотрена. Нам ее гарантировали власти Южной Осетии в 2008 году, когда Лениногорский район перешел под юрисдикцию Схинвала.
Тамара Миракашвили напоминает, что во время своей предвыборной кампании кандидат в президенты Анатолий Бибилов также обещал ленингорцам свободу передвижения через границу. Послушайте фрагмент его предвыборных встреч с ленингорцами.
У тебя есть паспорт, и ты двигаешься, где ты хочешь. Это мы должны сделать. Еще раз подчеркиваю, уважаемые ленингорцы и дорогие земляки, каждый ребенок должен посещать своего отца, свою мать. Летом будет, зимой будет, осенью будет или весной будет, ночью будет или днем будет. Это их дело. Когда хотят, тогда они должны проведать. Морча да дам торда все.
Это был президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. Действия Грузии на границе Южной Осетии направлены на захват полезных ископаемых на территории республики, которые грузинское правительство намерено передать иностранным инвесторам, заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, передает Интерпресс Ньюс. Территория, о которой идет речь, с давних времен известна производством талька, мраморной крошки и вообще именно это ущелье изобилует запасами мрамора, серпентинита, барита, нефрита, не говоря уже о промышленных залежах глины и целых массивов ценных пород дерева. Подозреваю, что грузинское правительство нашло инвестора, которому были переданы эти земли под гарантией безопасности ведения бизнеса, сказал Медоев. Для реализации этого плана, по словам министра, Грузия задействовала свою полицию, а грузинская служба госбезопасности обеспечила политическое прикрытие, используя формат МПРИ. Медоев обратил внимание на молчание грузинских СМИ, предположив, что правительство Грузии хотело провести эту операцию без лишней огласки. Грузинское общество и без того болезненно относится к распродаже земель и ресурсов иностранцам, отметил Дмитрий Медоев. По его словам, есть много вопросов в грузинской стороне, но главный из них – как можно, декларируя на словах стремление к мирному процессу, на деле довести дело до разжигания новой войны в угоду чьим-то корыстным интересам. Случай с грузинской мечтой – это был беспрецедентный случай, когда без переговоров размещается блокпост, что и вызвало раздражение у де-факто режима. Так оценивает конфликтолог Паат Закаришвили события, развернувшиеся у села Черчана. Как отметил Закаришвили, действия без согласования с де-факто режима – это стиль национального движения, и после 2013 года Южной Осетии впервые пришлось говорить языком ультиматума. Это они перемещали вооруженные силы, прокладывали определенные дороги и устанавливали блокпосты без предупреждения осетинской стороны, что всегда опротестовывалось де-факто режимом. Это был первый случай при грузинской мечте, когда им пришлось говорить языком ультиматума. Политика грузинской мечты не давала им такой возможности. Они обрадовались, что грузинская сторона вернулась к агрессивной политике. Поскольку работать в отношении агрессивной политики легче, ты агрессивен и я агрессивен, поскольку России затруднительно быть мирной, заявил Паат Закаришвили. День грузинского миротворца отмечается сегодня. С профессиональным праздником военных поздравили глава Минобороны Грузии Ливан Изория и командующий силами обороны страны генерал-лейтенант Владимир Чачибая. День миротворца в Грузии был учрежден в 2016 году по инициативе Изория, сообщает агентство «Новости Грузия». Это были основные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В нашей традиционной рубрике «Некруглый стол» на прошедшей неделе мы обсудили итоги первого тура президентских выборов в самопровозглашенной Республике Абхазия и попытались прогнозировать, как пройдет второй тур. С абхазским блогером, журналистом, главным редактором «Нужной газеты» Изида Чания беседовал мой коллега Демис Паландов.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Со мной за некруглым столом наш абхазский блогер, журналист, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Изида, я вас приветствую.
Здравствуйте, Демис.
Изида, обсуждать мы сегодня будем итоги первого тура президентских выборов. Попробуем спрогнозировать, как пройдет второй тур. Сначала давайте определимся с тем, каков главный итог первого тура. С одной стороны, не очень высокая явка, большое число голосов, которые получила оппозиция. Это может говорить о том, что у власти не очень высокий уровень доверия. Значит ли это, что теперь именно поддержка кандидатов, набравших больше всего на этих выборах, Олега Аршба и стоящего за ним Александра Анкваба, и других кандидатов, у которых тоже некоторое количество голосов, будет определяющим во втором туре? То есть верно ли говорить, что Александр Золотинскович сегодня решает, кто станет президентом, Алхаз Квициня или Рауль Хаджимба?
Вы как бы сказали об огромном количестве людей, которые не приняли участие в избирательной кампании, о большом количестве людей, которые проголосовали против тех, да. Я считаю, что это, конечно, протест и против власти, и оппозиции. Это выражение недоверия политикам вообще в глобальном смысле слова. Но вот что характерно, что для нас это очень большое количество. И мне кажется, что все-таки стороны будут делать акцент не столько на стороны проигравшие, как все-таки на вот этого избирателя, очень требовательного, очень несговорчивого избирателя, который не удовлетворился вот просто обещаниями, с которым надо говорить конкретно. Вот прежде всего этот потенциал, а потом уже вот все остальные стороны. Конечно же, взоры и тех, и других, и Хаджимба, и Квициня, скорее всего, будут обращены к тандему Аршба-Барциц, да, но тоже вот тут не все столь просто, есть какие-то детали. Во-первых, есть фамилии. Я не думаю, что кто-то Ашба, Барцец или Анквап может вот строем повести нашего избирателя голосовать за неугодного им кандидата. Будь то Квициния или Хаджимба, не имеет значения. Но тут высвобождается все-таки, во-первых, фамильный потенциал и ашбовский, и барцетцовский. Мы знаем, что у действующего президента Абхазии вице-президент носит фамилию Барцет, поэтому тут тоже освобождается определенный потенциал. Ну и, конечно, невозможно не учитывать фактор самого экс-президента Александра Анквап. Я думаю, что с ним будут тоже определенные переговоры вестись, если угодно даже торги. Но вот сегодня в одной из групп абхазских Сария Чамаго, есть у нас такая вот достаточно активная девушка в соцсети, она вот написала, что, правда, этот пост был очень быстро стерт, она написала, что вот жена Бжания требует, чтобы вот пост премьера Квициния не отдавал Анквабу. То есть, когда мы говорим о том, что будут торги, все-таки по всей вероятности идет речь о том, что это пост премьера. И я думаю, что и та, и другая сторона будут достаточно осторожно относиться к этому вопросу.
Как это на практике вообще может выглядеть? Вот просто выйдет представитель одного из кандидатов в президенты, или там партия сделает какое-то публичное заявление? Может ли это выглядеть таким образом, что Александр Анквап вдруг скажет: «Я призываю голосовать за того-то кандидата»?
Конечно, это может быть сделано публично, это может быть сделано от общественного движения, которое поддерживало Анкваба, давайте не кокетничать, никакого не Ашба и Барцеса, оно поддерживало Анкваба. Но это может быть сделано и кулуарно, и вы знаете, вот такие неофициальные связи в Абхазии, мы маленькое общество, и вот на таком родственном, дружеском уровне всегда можно добиться больших успехов в Абхазии, чем вот делая официальные заявления. Потому что официальные заявления, они всегда чреваты, политики очень не любят обсуждения. И сегодня особенно бурным обсуждением в соцсетях, что не всегда дает положительный тот результат, который хотят политики. Поэтому они предпочитают все-таки работать на менее прозрачном, скажем так, уровне.
Ну, если как-то я могу себе представить, что Александр Анквап поддерживает Амцахару и заявляет об этом публично, то, мне кажется, объявление им поддержки Рауля Хаджимба в публичном пространстве открыто выглядит маловероятно.
Я с вами абсолютно согласна, потому что, ну, собственно, мы все помним события 2014 года. Мы помним, каким образом Анквап покидал кресло президента. Так что, конечно, в публичном пространстве, если он поддержит Рауля Хаджимба, если Рауль Хаджимба обратится к нему, то, скорее это всего, будут какой-то вот другой уровень разговоров. С другой стороны, это может быть и публичное заявление, которое будет связано с определенными действиями, которые предпринимала Амцахара на протяжении долгого времени. Поэтому и здесь тоже все можно по большому счету ожидать. Для меня вот политика очень непредсказуемая вещь, и вот в непримиримость политиков я тоже не верю, когда дело касается таких вещей, как президентское кресло. Да.
Меня несколько удивило то, с какой скоростью произошло признание результатов первого тура. Как раз вот штаб Ашба буквально еще до объявления не то что официальных, но даже предварительных итогов, по-моему, уже позвонил и поздравил Алхаса Квициния. Не может ли это свидетельствовать о все-таки большей близости между этими двумя штабами?
Конечно, оппозиция более близка, несмотря на конфликт существующий. Она более близка Анквабу, чем власть, скажем прямо. Но то, что вас удивило, собственно говоря, у нас в этот раз был необычно длинный подсчет голосов. И к этому подсчету были привлечены все штабы. Надо отдать должное председателю Центра избиркома. Он сумел привлечь все штабы и таким образом избежать всякого конфликта. Данные сопоставлялись, сверялись. И вот До 3 часов ночи еще не было даже понятно, кто все-таки на втором месте, Аршба или Квицения, да? И в конечном итоге и между ними тоже были переговоры, и не все было так гладко, как кажется стороннему наблюдателю. Были переговоры, были встречи, были достаточно жесткие, нервные переговоры, собралось большое количество сторонников и с той, и с другой стороны, да, но результаты, представленные штабами, их опровергнуть нельзя. И это, во-первых. И, во-вторых, я думаю, что это было бы очень, очень неправильно. И получалось, что две оппозиционные силы передерутся между собой. И это как бы тоже не повышает имиджа оппозиции в глазах общественности. Поэтому я думаю, что они правильно поступили, что не стали продолжать вот раскручивать эту историю.
Что ж, давайте поговорим о других кандидатах. На что, собственно, могут рассчитывать Алхас Квициния и Рауль Хаджимба, если говорить о голосах других кандидатов в президенты, насколько там электорат, скажем так, ведом этими кандидатами в президенты, или предсказать в данном случае поведение их избирателей практически невозможно?
Поведение в некоторой части можно, как бы, но вы понимаете, у Анклаба есть определенное количество людей, фанатеющих по его поводу, да, поэтому он и собирает такой большой электорат. А вот во всех остальных случаях нету больших фанатов. Если мы вспомним 2014 год и вспомним, что Леонид Дябшева был рядом с Раулем Хаджимба, когда решался вопрос, связанный с незаконной выдачей гражданства Абхазии гражданам Грузии. Вот избиратели Леонида Дябшева, значит, избиратели того же Шамиля Артенба, который сегодня заявляет, что он пойдет с кем угодно, на только не с Раулем Хаджимбом. Но избиратели Тарба тоже, скорее всего, все-таки, хотя к Тарба больше потянулся электорат, протестный электорат Хаджимба, который был недоволен его политикой на протяжении этих пяти лет. Это электорат, который был недоволен кадровыми назначениями, отношениями Хаджимба с оппозицией. Теоретически это электорат Хаджимба, но это электорат Хаджимба, который ушел от него в знак протеста. Но какая-то часть этого электората, это, конечно, может быть и Хаджимба. Я вам больше даже скажу, что очень большая часть электората Анклаба сама перейдет в Хаджимба. Те, кого пугают вот фигуры, допустим, Квициния и Двара на сегодняшнем политическом олимпе. А таких людей достаточно много.
А чем они пугают? Вот я попросил нашего корреспондента обрисовать биографию Алхаса Квициния, и это достаточно короткая биография. В ней не было каких-то таких вот больших переходов, я не знаю, революционных действий. Чем можно напугать?
Я вам даже больше скажу, что в биографии Квициния, по сути дела, ничего нету. Его политическая деятельность – это вот буквально последние 2-3 года, да, после того, как Саманба ушел из Амсахары. Вот, собственно говоря, политик вот такого плана, который не отметился ничем, он вызывает еще больше опасения, чем политик, который чем-то отметился. То есть люди все равно должны понимать. У меня, например, вот если говорить о моем личном восприятии, я очень хорошо знаю Алхаса, близко знаю давно, меня вызывает опасение окружения Алхаса Квициния, да? Люди, которые рядом с ним находятся. Меня вызывает опасение депутат Дбар, который идет вместе с ним, вице-президентом. И вот какие-то действия в его биографии, которые очень настораживают. Это и известное, он когда-то возглавлял УВД Сухума, каких-то вот положительных вещей для страны отмечено особенно не было. Но было отмечено его как бы благословление милиционеров на драку с представителями ГСО. Потом все прекрасно помнят его поведение во время штурма МВД, да, он, собственно, сам бывший милиционер, и во время штурма МВД, как он вел себя, все это прекрасно помнят. Ну и что касается парламента Абхазии, у него достаточно резкие бывают требования вот по наркотикам, требования, связанные со смертной казнью. Одно из последних требований было закрытие границы по реке Ингур, то есть Грузии. То есть есть вот есть какие-то вещи для политика, очень веские движения он делает, и вот есть какие-то сомнения, насколько они вообще иногда бывают правовые. Вот такие опасения, это я вам о лично своих опасениях, вот это вот тандема.
Ну, наверняка можно говорить о каких-то фигурах в окружении Рауля Хаджумба, которые вызывают у вас очень много вопросов, да. Потому что, собственно, основные проблемы, о которых мы говорим постоянно, из года в год, это проблема коррупции, это проблема правоохранительной системы и так далее.
Конечно, со сменой премьеров, очень о многих вещах можно говорить. Но вы понимаете, Вицини отметился в своей жизни только критикой Хаджимба. Больше в его биографии ничего нету. У него нет истории с кредитами, которые невозвращенные или возвращенные, да? У него нет истории с выдачей законной или незаконной документа. То есть у него нет ни положительных, ни отрицательных историй. И это, конечно, очень настораживает. Человек, который пришел в политику, он должен чем-то отметить.
Это не всегда плохо для кандидата. Иногда проще побеждать, возможно, когда у тебя нет такой предыстории и биографии.
Конечно.
У меня еще один вопрос. Вот в вашем последнем блоге я почувствовал такую немного ироническую нотку, какое-то такое сожаление по поводу того, что электорат, по большому счету, на очень большие темы, о которых мы постоянно говорим, по вашему мнению, не особо обратил внимание, выбирая голоса. Я понимаю, что в этом был элемент просто и шуточный в какой-то мере, да? Но вот сейчас, когда два кандидата, и надо выбирать только из этих двух кандидатов, можно определить принципиальные вопросы, в которых позиция у этих кандидатов разная, и чтобы эти принципиальные вопросы все-таки для электората имели значение. Вы говорили, что коррупция не имеет. Я думаю, что это был сарказм в некотором роде. Я думаю, что...
Это сарказм был, конечно. Я думаю, что вот для тех 44% избирателей, которые не пришли на выборы, на самом деле тема коррупции имеет большое значение. Вы понимаете, дело в том, что у нас не было на протяжении всего этого времени, кандидаты не излагали своих программ. Я часто об этом пишу в своих блогах, что наш избиратель не голосует по каким-то вот принципиальным вопросом. То есть он связан с какими-то родственными и дружескими связями, коммерческими связями. Каждый вычисляет, насколько это будет ему выгодно. Но говорить о системе власти, о том, как построить экономику, да, все критиковали, говорили, все очень плохо. Но появился избиратель, который все время спрашивал, а каким образом вы будете это делать? И, по сути дела, никто на этот вопрос не отвечал. Я думаю, что принципиально разные позиции у них могут быть в вопросах, связанных, ну, может быть, с нефтью, вот и с тем, с вопросами гражданства. Я не знаю, насколько это вообще было искренне, я вообще политикам сама по себе не верю, но вот бригада Вицения, когда выступала перед жителями Гальского района, да, она им обещала, что вопросы гражданства будут решаться каким-то другим образом. Конкретно не говорила, каким, и у меня есть подозрение, что потому что не говорила, значит, это неправда. И вот как-то у кандидатов в президенты вообще это очень сильно прослеживалось. Не детализация каких-то вопросов для меня означало, что, значит, они по этому поводу говорят неправду. То есть это какая-то определенная очередная ложь.
Очень важно вот определить какие-то такие якорные точки, там вопрос добычи нефти, продажи недвижимости иностранцам.
Но вы понимаете, что если эти стороны, две стороны, о которых мы сегодня говорим, Хаджимба и Квициния, будут вести переговоры с Анквабом, то вопрос нефти опять же встанет. И, скорее всего, так как Анкваб начал свою предвыборную кампанию, или, вернее, предвыборную кампанию своих кандидатов именно с вопроса нефти, уйти от этого вопроса все равно. И кандидаты, которые будут заключать с ним договоренности, будут вызывать у электората подозрения именно в том вопросе, что они согласились на вопрос добычи нефти. То есть вот тут вот, конечно, нужна очень детальная, потому что уровень недоверия электората к политикам, он все-таки очень высокий. Тут не имеет значения, к политикам у власти или не у власти, ко всем политикам очень высокий.
Что ж, на этой недоверчивой ноте мы завершим наш некруглый стол. Со мной за некруглым столом была журналист Изида Чаня, главный редактор нужной газеты и наш постоянный автор.
Вы прослушали «Некруглый стол» с абхазским блогером, журналистом, главным редактором нужной газеты Изида Чания. Беседовал мой коллега Демис Паландов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, питьё, напитьё.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре посвятил свой материал воспоминаниям о дате, которую в СМИ вспоминают нечасто – 23 августа, когда в 1991 году в СССР была приостановлена деятельность КПСС, а также о том, что ей предшествовало. А поможет ему в этих воспоминаниях недавно переехавший в самопровозглашенную республику последний первый секретарь Ачамчирского райкома партии Борис Накопия.
Несколько дней назад под вечер мы с моим приятелем по нашей общей комсомольской юности Борисом Накопия сидели на садовой скамейке у моря и под диктофонную запись вспоминали о былом. Борис вырос в городе Ачамчира в смешанной грузино-абхазской семье. Женился в середине 80-х на девушке из села Лыхны из старинного абхазского рода. Во время грузино-абхазской войны, после нее, они с семьей жили в Москве. И вот несколько месяцев назад Борис Терентьевич вернулся из Москвы на постоянное место жительства в Абхазию, поселился в Сухуми и начал работать в представительстве Россотрудничества в республике. Но вернемся в довоенные времена. В 1985 году ему исполнилось уже 32 года, и он по традиции тех лет перешел с комсомольской на партийную работу. А в 1989 году грянули грузино-абхазские столкновения, унесшие жизнь людей, и, опять же, по традиции тех лет, было решено поменять многих руководителей партийных комитетов. Так и Борис Накопия с должности инструктора абхазского обкома партии отправился снова в Ачамчиру, вторым секретарем райкома. Он вспоминает.
А первым секретарем райкома партии был приглашен работающий в это время в Тбилиси Константин Теймуразович Салия. Ну, работали мы уже сложно условиях общественно-политической обстановки, поскольку события июльские, они, конечно же, имели большие последствия в плане обострения национальных отношений в Абхазии. Накалена была обстановка, делились хозяйства, делились предприятия по национальному признаку.
Помню Константина Салия, он был абхаз, причем, как говорит Борис, отец его был очень традиционный, патриархальный абхаз. Но взгляды Константина Теймуразовича были близки к тем взглядам, которые потом через несколько лет воплотились в деятельность Комитета спасения Абхазии и его идейного лидера Лорика Маршаня. В 1989 году он начал организовывать в районе встречи жителей соседних абхазских и грузинских сел с целью примирения. Но поскольку в целом в стране продолжали углубляться противоречия, в том числе и национальные, все эти его усилия можно назвать артистами. Напрасный труд. Борис Накопия вспоминает.
И казалось бы, что это нам удалось. И в 90-91 год ситуация стала более-менее стабильной. Хотя уже к власти в Грузии пришел Звиад Камсахурдия, который победил на выборах Верховный Совет Грузии. Они состоялись в октябре-ноябре 90-го года.
Вскоре в Компартии Грузии стал активно обсуждаться вопрос, остаться ли в составе КПСС или выйти из нее, создать отдельную партию.
Абхазский обком партии проводил пленум, на котором решался этот вопрос. Ну, большинство высказалось тогда за то, чтобы партийная организация Абхазии оставалась на платформе КПСС. Вот. И тогда, кстати, и это было, наверное, даже после того, как Борис Николаевич Ельцин покинул ряды КПСС и практически то же самое сделал наш первый секретарь райкома партии Константин Салья, который вдруг взял слово неочередное на пленуме, вышел на трибуну и заявил буквально следующее. Если, говорит, принадлежность коммунистической партии становится предметом разногласий между грузинским и абхазским народом, то я не считаю себе вправе оставаться в рядах такой компартии. И под гневные возмущения членов пленума покинул аудиторию. На следующий день он заходит ко мне, значит, сдает партийный билет, ключи кабинета, сейф.
А ты был вторым?
Я был вторым секретарем. Наверное, в течение 3-4 дней состоялся пленум Чемчинского райкома партии, в котором приняли участие ФИШБА, первый старый обкома. И на этом пленуме меня тогда избрали первым секретарем.
Но через несколько месяцев грянул путч ГКЧП, а вскоре 23 августа по всему Советскому Союзу была приостановлена деятельность КПСС. А что происходило в Чимчире? После начала грузино-абхазской войны в августе 1992 года Борису Терентьевичу, который работал тогда в Самине Абхазии, удалось выбраться из Сухума в Москву, куда уже выехали его жена и двое маленьких детей. Там он продолжил учебу в Академии общественных наук, а затем работал в разных организациях – Миннации, Госдуме России, помощником депутата в Совете Федерации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.